ради Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святителя Николая Чудотворца, святителей московских. Первого патриарха российского Иова и первого после долгого перерыва патриарха российского Тихона, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Истинный Бог наш, молить в ради Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святого Николая Чудотворца, святителей, первоерархов российских, Иова и Тихона, патриархов московских и всея Руси, святых и праведных Богу Отец, Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человек любит.
Сейчас этот день. Русская церковь празднует свой юбилей. И если, мне кажется, завершением праздничка, короной его было богослужение в Успенском соборе Кремля вчера, то для нашего прихода, для нашего храма, для нашего верующего народа, таким увенчанием этого празднества является сегодняшний день, который вы возглавили своим служением. Примите нашу сердечную благодарность за вашу любовь, за ваше назидание, исполненное пастырской любви, восковской осмысленности и проникнутой житейским опытом. За все ваше отношение к нам, верующим людям, простым, с любовью, простотой и добрым сердцем. Дай Бог вам доброе здоровье на многие-многие еще годы, и чтобы мы всегда радовались вашим присутствием, вашим служением.
Лет 30 тому назад я впервые посетил ваш храм, и тогда я вам привез привет от стареющего поколения, от тех, которые покинули русскую землю, разрываясь душой, и которые постепенно склонялись к чужой земле, в которой им положено было почить. Но тогда я вам говорил, или тем, которые еще были тут, тогда я говорил о том, что растет новая нива, что, падши в землю, зерно дает плод. И сегодня вот со мной мой диакон, отец Петр с женой. Я с ним познакомился, когда он был маленьким мальчиком, а теперь он протодиакон нашей церкви. Я его попросил сказать вам несколько слов от имени того поколения, которое родилось от жизни, от верности, от любви к церкви и к родине его прародителей и родителей.
Ваше высокопреосвященство, отец Дмитрий, братья и сестры, особенно все молодые и все дети, сегодня, побывав и послужив с вами, и молясь с вами в вашем замечательном храме, мне больше всего тронуло то, что так много было не только причащающихся вообще, но особенно огромное количество детей. И вот когда я сейчас смотрю на ваши лица, я вижу, что наша церковь здесь, в России, не то, что нам говорили раньше, что только старики сохранили старую православную веру. А теперь я вижу среди вас так много молодых, так много людей, которые нашли сейчас в вере свою действительную надежду, опору, нашли истину. Я тоже смотрю на вас, и вы знаете, что весь наш, вся наша Сурожская епархия могла бы собраться вот в такой храм, потому что нас немного. Мы, епархия небольшая. Приход, где я служу, совсем маленький, всего 50-60 человек. Но побывав здесь и побывав на праздничных разных актах, молебствиях, присутствовав на канонизации новых святых и отслужив первую службу за 70 с лишним лет в Успенском соборе в Москве, я чувствую себя немножко, как, может быть, посланцы великого князя Владимира, когда они поехали в Константинополь. И там они нашли истинную веру и вернулись в свою страну. И также мы вернемся обратно в свою страну и будем им говорить, как всегда мы говорим, что в России церковь не уменьшается, что церковь растет во славе, церковь растет молодыми силами, и что эти молодые силы у вас не иссякли. Дай вам Бог спасения, здравия и всего-всего вам доброго.
Нам о любви и ни о чем другом, потому что в сердцевине Евангелия лежит один исторический факт, то есть факт реальный, что в какой-то определенный день нашей человеческой истории по любви к нам Бог стал человеком. В одной древней книге описывается предвечный совет, когда во Святой Троице обсуждался вопрос о сотворении мира. И речь шла приблизительно так. И сказал Отец: «Сыне, сотвори мир». И Сын ответил: «Да будет так, Отче». И Отец продолжал: «Да, но этот мир изменит нам и своему призванию, и тебе придется стать человеком и умереть за него». И Сын ответил: «Да будет так, Отче». И Бог сотворил мир. В основе нашего мира лежит Божья любовь, любовь отдающаяся, любовь Божия, которая себя без остатка отдает человеку. И призыв всего Евангелия к нам именно о любви. Так как я вас возлюбил, так вы любите друг друга. Мы часто думаем, что достаточно для того, чтобы быть православными, исповедовать православную веру, без сомнения провозглашать символ веры, без колебания произносить слова молитвы «Отче наш», с умилением слушать заповеди блаженства. И действительно, без этого никто православен не бывает до конца, но этого недостаточно. Потому что, как апостол говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я тебе покажу мою веру из дел моих». Если мы только на словах являемся учениками Христа, то мы не Христовы, то мы только повторяем исповедание, за которое свою жизнь отдавали другие. И это нам очень важно помнить, потому что можно быть верными Христу только, если заповедь Его сохранить. И эта заповедь о любви охватывает все в нашей жизни. Не только наше отношение к Богу, но отношение наше друг к другу. Христос нам говорит, что есть две заповеди, которые равны по важности. Чтобы мы любили Бога всем сердцем, всем умом, всей крепостью своей. Но чтобы мы любили и ближнего своего, как самого себя. Что же это значит? Это значит, что все, что мы для себя желаем, мы должны быть готовы не только желать для ближнего, но давать ближнему. Мы сейчас живем в очень трагичном и страшном мире. И вокруг нас, в каждой стране, есть люди, нуждающиеся и в душевном утешении, и в подкреплении, и в материальной помощи, и во вразумлении, и в просвещении разума. Мы должны быть готовыми каждому дать то, что ему нужно, с такой же готовностью, с которой мы от других принимаем эти же и другие многие-многие дары, когда мы сами в нужде. Давать более отрадно, чем получать, говорит апостол Павел. Мы должны себе поставить вопрос: на самом ли деле это так для нас? Разве мы так же любим давать, как получать? Разве не отраднее получать, чем давать? И как это грустно, что мы должны бы почти все ответить: «Да, я предпочитаю, чтобы мне давали, чтобы обо мне заботились. Мне труднее давать, мне труднее отказаться от того, что у меня есть, для того, чтобы у другого было то, что ему нужно. А вместе с этим это евангельская заповедь. Никто не может назвать себя христианином, который этого не исполняет. Мы поем символ веры. О чем мы поем? О Боге, который есть любовь. Он творец. Почему Он нас сотворил? Он нас сотворил по любви, чтобы нам дать бытие, которое Ему принадлежит. Чтобы с нами поделиться всем тем, что у Него есть. Чтобы нас приобщить даже своему божеству, по слову апостола Петра, который нам говорит, что мы должны, что мы призваны быть участником божественной природы. Мы поем о Христе, о Сыне Божьем, который стал Сыном человеческим, для того, чтобы с нами разделить всю человеческую судьбу, всю скорбь, всю тесноту, все страдание, больше того, даже смерть. И страшнее того, то условие, которое нас убивает, потерю нашего единства с Богом. Когда Он на кресте воскликнул: Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Он в своем человечестве вдруг почувствовал то, что мы все чувствуем – одиночество. Вдруг Он почувствовал, что Он не общается, не един с Богом. И от этого Он умер нашей смертью. Разве это не любовь? И когда мы исповедуем такого Бога, разве можем Его исповедовать, не приобщаясь той любви, но приобщаясь активно, не сентиментально, той любви, которую Он нам явил? И когда мы говорим «Отче наш», вы когда-нибудь задумывались над тем, кто это «наш»? Мы всегда думаем: «Отче наш» – это значит «наш Отец», «мой», «твой», «наш», всех тех, которые вот собрались в церкви. Но Христос эти слова сказал своим ученикам. Это значит, что когда Он говорил «Отче наш», Он ученикам своим говорил о том, чтобы они называли отцом Его Отца. Он своих учеников дальше, позже, перед смертью назвал своими братьями. Какую ответственность это накладывает на нас? Отче наш, Отец Господа Иисуса Христа, и мой Отец, и твой Отец, и наш Отец. А мы что, похожи на нашего Отца, похожи на нашего брата Иисуса Христа, брата по человечеству? Это суд над нами. И когда мы читаем дальше: «Остави нам долги наши, как мы оставляем другим их долги, прощаем их согрешения». Разве мы себя не осуждаем? Конечно, в это мгновение, потому что у нас стало тепло на душе, потому что нам хорошо в церкви, потому что мы молимся, нам кажется, что мы всем прощаем. А вот случись нам выйти из церкви и встретить кого-нибудь, кто нас обидел, обездолил, разве мы чувствуем, что это дело прошлого и что ничего нет между нами и им или ей? Конечно, возрождается в нас старая злоба, старая горечь. Что же значат эти слова? «Остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим». Я этот вопрос поставил своему духовнику раз, когда я был подростком. Я тогда имел злобу против одного своего товарища. Он мне ответил: «Будь правдив, когда дойдешь до этого места, скажи: откажи мне прощения, Господи, так же, как я отказываю прощение этому моему приятелю. Я ужаснулся. Я мне сказал, другого выхода нет. Или научись прощать, или всерьез прими, что ты требуешь от Бога, просишь у Бога себе осуждения. Подумайте над этим. Оно так и есть. Если мы не прощаем друг друга, и нам прощения нет. Суд без милости тем, кто не оказывает милости. Вот страшная мера любви. Вот страшная сторона заповеди любви. Все другие заповеди в каком-то смысле просты. Сделай одно, сделай другое. Делать можно. А вот стоять перед судом любви и знать, что я не умею любить, что же мне тогда делать? Только одно. Отказываться от всякого себялюбия. Отрываться от себя. Отрывать взор от себя. Отрывать внимание от себя. Вглядываться в другого человека и ставить перед собой вопрос о его нужде. И знать, или, может быть, когда-то понять, что я послан в мир для того, чтобы по поручению Христову служить вот этим людям, которые мне так противны, отвратительны или страшны. Потому что если ученик Христов к ним не придет с миром, кто же придет? Если милость не придет из церкви и от верующих, откуда научиться внешнему милости, милости, любви, жалости? И это относится ко всему. Апостол Павел еще говорил давно, давно, в первом поколении учеников Христову, что имя Христово хулится ради нас, то есть его современников. Разве имя Христово не хулится ради нас? Разве, глядя на нас, кто-нибудь может увидеть Христа? Если вот Христос сейчас ходил бы по стогнам российским, по улицам московским, разве не останавливались бы все в изумлении? Смотрели бы и видели человека, какого раньше никогда не видали. Русский поэт говорит, в его смиренном выражении восторга нет ни вдохновений, но мысль глубокая легла на очерк дивного чела. Про кого из нас можно сказать, что, встретив нас, человек остановится и скажет, такого человека я не видал. Что же в нем такое, чего во мне нет, ни в ком вокруг меня нет? Мне надо подойти к нему и его спросить. «Кто ты?» Ответ был бы прост. «Я гражданин Царства Небесного». Проще «Я верующий христианин». А проще всего «Я просто человек, ученик Христов». И этого, даже этого, мы большей частью не вправе сказать. Так вот, давайте читать Евангелие с тем, чтобы от Евангелия научиться, каким образом можно стать настоящим человеком. А для этого путь очень прост. Возьмите Евангелие, читайте его просто, с открытым умом и душой, и отмечайте всякое слово Христово, всякое действие Христово, всякую притчу, от которой у вас загорится сердце, вдруг просветлеет ум, дрогнет душа. И знайте, что в этот момент вы и Господь Бог друг на друга похожи, что вы его понимаете, и он вас понимает, что вы коснулись какой-то точки в себе, где образ Божий еще жив. И отметьте себе это, и живите всегда согласно этому видению себя. И тогда вы откроете в себе то, что Христово и Божие, и одновременно вы о Боге узнаете то, что вам нужно знать, что вам родное, простое к вам лично относится. И начиная с этого, вы можете вырасти в полную меру роста Христова, как говорит апостол Павел. Дай нам, Господь, мужество, храбрость и радость так приобщиться ко Христу, чтобы в нем видеть брата, спасителя, и чтобы нам он был и путь, и истина, и жизнь, и та дверь, которая раскрывается на вечность и нас делает детьми Отца Небесного. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Борис, Борис.
Преосвященство, дорогой владыка наш Антоний, еще раз имею счастливую возможность выразить вам слова благодарности за то, что вы и сегодняшний день для нас благодатного с вами молитвенного общения. И еще раз мы слышали из ваших уст слово назидания христианской жизни. Я когда-то, поражаясь красноречию святителей наших, думал, откуда сие, то ли от начитанности, то ли от образованности, вероятно, от того и другого, и от жизненного опыта. Но вот как-то мне пришлось особенно прослушать и прочитать тропарь Григория Богослова. И там такие слова. Пастырская свирель благословия твоего. Риторов победи трубы. Почему так? Як уже глубины духа изыскавшу. И доброты вещания предложишь тебе. Вот. Именно эти глубины духа, когда человек их находит и их достигает, они дают ему говорить от Духа Божьего. Глубокие, проникновенные, исполненные любви к людям, слова поучения. Глубины духа изыскать. Как можно, если только не молитвенным подвигом, о чем и вы говорили и учили нас, изъясняя молитву Господню, молитву Иисусу. И вот, когда мне сегодня во второй раз пришлось с вами служить священной литургии, я наблюдал ваше молитвенное настроение и понял, что именно этим путем только можно прийти к тому, чтобы изыскать глубины духа. И тогда Господь даст дар вещать глаголы, сокровенные глаголы жизни вечной. Примите, дорогой владыка, нашу сердечную благодарность за ваше служение и за ваше научение не только словами, но и делом своим. Низкий вам поклон и много лет.
Спасибо.